Когда мы становимся садху, карма саньяси, саньяси, брамачари, монашествующими, мы принимаем обеты, тантрийские самаи, единую самаю, монашескую этику, правила дисциплины. Все это есть дхарма. Например, вы сейчас, живя вашими, принимаете монашеские обеты, даже временные, кто-то постоянное уже принял. Все это монашеский долг, монашеская дхарма, саньяс-дхарма. И кроме того, что мы выполняем личную практику, мы следуем своему долгу. И очень важно понимать свой долг, выполнять его, хорошо выполнять. То есть долг есть. И это не тот долг, который нам навязан обществом, культурой, воспитанием, по рождению. Мы, в общем-то, могли бы его и не брать, так? Мы сами попросили о том, чтобы нам дали этот долг. Мы могли бы на него как бы не, как это в миру говорят, не подписываться, так? Не принимать его. Чем никто нам не говорил так. Повестка пришла из ашрама, вам надо, вы забираетесь в монахи, да? Как в военкомате. Это в военкомате воинский долг, вот так вот говорят, не спрашивая. А этот долг мы сами пришли, сами все сделали, сами попросили. То есть это долг, основанный на нашем свободе выбора, на нашем свободном волеизъявлении, на нашем осознавании, понимании того, что он является самым последним долгом, который мы можем отдать, и который надо отдать, чтобы закрыть все остальные долги в сансаре. То есть монашеская дхарма, саньяса-дхарма или правильно выполняемая карма, саньяса-дхарма – это долг. Это, безусловно, тоже долг. Нельзя сказать, что принял дикшу и все, и ты свободен. Что грахи отступили, планеты ушли, желания растворились, практика не нужна. Это определенный долг, который мы берем. Исполнять монашескую дисциплину – обязательство. Но это долг духовный. И с помощью этого исполнения этого долга мы закрываем все остальные долги. Все другие виды долга. Вообще считается, что как только человек рождается в материальном мире, он сразу же уже обременяется 6 видами долга. Вот маленький мальчик, маленькая девочка только родилась. Она ничего не понимает, разговаривать не умеет. Не узнает еще маму и папу, а уже 6 видов долга. Есть уже. Просто по факту рождения в этом мире. Вот так. Пришел сюда, получил тело. Все, тебе выставляют счет уже. Это несправедливо, наверное. Такой мир, что поделать. Вот. И Вишну Самхите говорится: «Девата питри бандхунам, риши бута нринам татха, ринисьят атхинаш чата». Варня дир джанма матратаха. Как только человек рождается в материальном мире, он сразу же обременен 6 видами долгов. Рина. Такими как деварина, долг перед богами. Питририна, долг перед отцами, матерями, предками по родовой линии. Митрарина – долг перед дружественными существами, которые помогали нам в прошлых жизнях. Риширина, долг перед мудрецами, риши, святыми, гуру парампарой, те, кто был нашими гуру в прошлых жизнях, как-то приобщал нас к духовной жизни, передавал учения или в этой жизни передает. Пхутарина – перед духами. И в этом смысле пхута – это не только духи тонкого мира, это все низшие живые существа, включая животных. Нарарина – перед обществом, перед людьми, перед человеческой цивилизацией. И все эти шесть видов долга, они фокусируются, группируются грахами, видьями, планетами в нашем гороскопе и распределяются в соответствии с нашими особенностями, чтобы могли мы их отдать, чтобы мы могли вступить в разнообразные отношения, связи. И все это наши взаимоотношения со вселенским телом природы, Великой Матери, с проявленной Вселенной. И, возможно, в других мирах, когда вы рождаетесь, например, в мире без форм, там нет таких долгов. Может быть, там есть один долг – осознавать Брахмана. Хорошо осознавать Брахмана. Поскольку тела из плоти и крови нет, почитать более высокое сознание, соединяясь с ним. Возможно, в мире богов формы там нет таких долгов, как в мире людей. Но вот когда мы родились в этом физическом мире, вот они вот такие. Это говорится в Вишну Самхите, в Ману Самхите и в других текстах. Мало кто нам рассказывает об этих тайнах. Обычно нам всегда говорят о необходимости платить налоги. Такая западная особенно, потребительская культура. Заплатил налоги и спи спокойно. В более простом варианте говорят о необходимости платить за газ, свет и электричество. Ну и, в общем, не быть иждивенцем, там, быть великодушным, что-то наподобие этого. Не сидеть на шее у родителей, помогать старшим. Там. Вот. Иногда говорят о воинском долге, о сыновнем долге по отношению к родителям, о патриотическом долге перед нацией, родиной, страной. Ну, мы даже как-то так это все не воспринимаем. И если есть возможность это как-то избежать, то лучше от него вообще держаться подальше. Ну, так обычно человек мыслит. Но вот эти типы долга, описанные в Вишну Самхите, они отражают реальное положение дел. Эти типы долга связаны с нашими кармами. От этих долгов не так-то просто отвертеться, поскольку они встроены внутрь нас самих. И новость такая не очень, как бы, что их надо отдавать. Самое несправедливое, что здесь кажется, что мы можем о них не помнить. То есть вроде бы мы не видели никогда богов, а им должны. Так, как говорят, кто реально видел бога-то какого-нибудь, ну, на картинке. Говорит так, а вся Вселенная держится на них там. Дожди, солнце, ход планет, время, погода, элементы, все ими поддерживается, а мы их часть. Вот как бы вот так. Вот не знали, вот так. Или Питри, ну, долг перед матерями, отцами, перед нашими, да, еще можно сказать, признать. А духов предков тоже мы не очень видели, но они есть. Это родовая линия, это, говоря современным языком, ДНК, встроенная в нас, наши гены, которые тоже чего-то требуют, даже если мы не совсем это осознаем. Долг перед святыми – в том смысле, что у нас были разнообразные связи со святыми. Долг перед обществом. Мы родились, но уже здесь было все сделано. Проведены дороги, электричество, выращена еда, изобретены технологии, одежда. То есть мы не родились в пустом поле. Так общество до того, как мы родились, оно уже чем-то активно занималось. Оно успело тысячи раз повоевать, что-то изобрести, создать науку, культуру, общества кое-как более-менее пригодные для рождения. И мы включены в эту систему связи и отношений. И вот такая новость, что долги надо отдавать, она заключается в том, когда мы включены в эту систему связи и отношений с миром, Вселенной. Это означает, что у нас есть соответствующие тонкие кармы. У нас есть определенные причины, по которым мы сюда были включены. Если бы их не было, а говорят ведические традиции, если нет причины, даже собака не тявкнет. То есть, значит, были причины, и эти причины в нас самих. И вот именно тот факт, что эти причины внутри нас самих, в виде отпечатков, самскар и васан, они говорят, что всегда во Вселенной так принято, если долги есть, они должны быть отданы. И что они есть внутри нас, как васан и самскар, это означает, что они будут стремиться как бы отдаться сами через наши собственные энергии, через наши внутренние тенденции. И когда не отдается долг, то что происходит? Если он неправильно как-то отдается, неадекватно, ну, например, у садху знаков реализации не приходит. Есть одна история, по-моему, о Махараджи Панду, который очень хорошо практиковал тапас и уже был готов вознестись на небеса. Но Риши его предупредили: у тебя еще остался кармический долг, если его не отдашь там, перед предками, ты не сможешь, весь твой тапас, твое вознесение на небеса будет закончиться провалом. И именно поэтому были рождены 5 братьев Панду. Вот. То есть ему пришлось, даже будучи таким Риши, отдавать этот кармический долг. Так, неотданные долги у садху проявляется как отсутствие благодати, отсутствие знаков реализации. Иногда они могут проявляться как болезни энергии тонкого тела, физического тела. Иногда они могут проявляться как духовные метания, как духовные проблемы. Вроде бы вот все понятно. Вот воззрение, вот созерцание, поведение, вот мурти, вот дхарма. Бери да практикуй вперед, так сказать, к освобождению. Чего здесь непонятно? А вот что-то ум вот как-то не на месте. Потому что вот эти духовные долги, они как бы так свербят. Кармические долги. Могут быть иногда как материальные проблемы, когда человек в миру живет, мирской человек старается процветать, обустроить материальную жизнь, никак не может этого сделать, хоть старается. Еще они могут проявляться как сложные кармические ситуации. Например, человек постоянно попадает в одни и те же ситуации, какие-то неблагоприятные или там странные, где у него происходит то, что называют отмывка кармы. В общем, новость такова, что долг отдавать придется. Потому что это долг, это не концепции. Иногда вот часто думают, вот скажу вот так, да это все концепция, это все интерпретация ума, и вроде как полегчало. И ничего отдавать не надо. Но кармические долги – это, конечно, не концепции. Концепция – это уже наша последующая интерпретация. Это энергия, ну, вселенская энергия, энергия Шивы. Но встроена она внутри нас как карма. То есть эта энергия существует внутри нас, и эта энергия называется кармой, законом кармы. И все, что дано нам законом кармы, нам придется как-то отрабатывать. То есть его нельзя изменить, его нельзя отменить, вернее. Но хорошая новость состоит в том, что есть вариативность. Нельзя сказать, что если есть какой-то кармический долг, то вот его надо только так отдавать и никак иначе. Например, если вы должны кому-то $1000, то можно ведь договориться. Можно по-разному отдавать. Например, можно в рублях, можно в гривнах. Можно вообще продуктами, если договориться. Можно работой, можно как-то растянуть. То есть реструктуризация допустима. Вот. То есть какие-то разные варианты. Или услугами. Вот. И вот это хорошая новость, что наши кармические долги мы можем отдавать по-разному. И вот садху использует эту возможность, и они стараются отдавать свои долги, исполняя только свой долг, саньясадхарму, никакие другие. То есть вот саньясадхарма – это именно статус и дхарма, которая позволяет отдать все другие долги. Это означает, когда вы становитесь саньяси, или карма-саньяси даже, хорошим, просто выполняющим все, получая дикшу, гуру в прибежище, берете обеты. Это путь, как отдать все другие кармические долги, если ты хорошо исполняешь свой долг. То есть это такой долг, который должен закрыть все вопросы, должен закрыть все долги. Это подобно тому, вот чему. Если есть какой-то человек, и, например, даже он там был разбойником, и на него как-то правительство не очень хорошо смотрело. Ну, вот наступают тяжелые времена, наступает там война. И говорят, иди в армию, мы тебе все простим, дадим новые документы. Сейчас такое тоже есть. Слышали про французский орден почетного легиона? Кто поступает в орден почетного легиона, даже если у него темное прошлое, они официально говорят, мы закрываем на это глаза. Вы начинаете с чистого листа, вам новое имя, новые документы, новая судьба. Не считается все, вам как бы все обнуляется. Вы теперь солдат почетного легиона. Но вы должны быть, отрабатывать это. Так? Там очень сложная подготовка, и им приходится серьезно работать. Таким же образом, когда человек идет в саньясу, это что-то наподобие вступления в духовный орден почетного легиона. Даже если вы там наразбойничали в прошлых жизнях. Это все обнуляется. Ну, по крайней мере, так считается. Вам дается новое имя. Возможно, начать все с листа. К вам относятся как к потенциальному божеству. На вас уже не смотрят, как мужчина, женщина, умный, глупый, богатый. Неважно, кем ты был в прошлом. Все это остается за дверью. То, что было в прошлом, было в прошлом. В монашество нельзя нести прошлое. Понимаете, да? Неважно, кто-то был генеральным директором корпорации, а кто-то полотером. Они пришли в послушники. Это оба равных послушника. У них равные возможности в достижении освобождения. Никому не относятся лучше, никому не относятся хуже. Неважно, национальность, образование. Потому что дхарма может раскрыть такие ваши черты, которые могут совершенно все по-другому раскрыть. Неважно, ваш материальный статус, или вы из богатого рода, или низкого, или там, вы из шудр, или из брахмана, вайшев. Все это не имеет значения. Садху начинает с чистого листа. Он проводит границу между жизнью до саньясы и жизнью после саньясы. Это очень важный момент. Возможно, вы даже еще не совсем это полностью осознаете. Только с годами мы это осознаем. И вот Но надо исполнять свой долг. Чтобы все эти долги были закрыты, надо по-настоящему быть безупречным. Садху безупречно исполняет свой долг. И в чем заключается долг садху? Соблюдение обетов и дисциплины. Как бы это ни было сложно, это надо делать, это надо стараться делать. И не то, что мы месяц так потерпели, так взяли себя в руки, а в общем это на всю жизнь. Это самодисциплина, жизнь полная самодисциплины. Но если мы таким образом практикуем, наша сила, мудрость накапливается. То есть садху – это тот, кто накапливает огромную духовную силу. Например, мы видим монахов более опытных и видим их духовную силу. В севе, в проповеди, что это люди достаточно сильные. даже не обладая специальным образованием, какими-то умениями, навыками из прошлой мирской жизни, они могут делать то, что не могут другие люди делать. Это признак того, что они годами следовали духовной дисциплине садху. Это и есть долг садху, карма садху, саньяс-дхарма. И второе, дхарма, саньяси, это служение, сева. Служение означает, что теперь наш долг все посвятить Богу, все свои действия посвящать Богу, Гуру Парампаре, Дхарме, Санге, все это для нас олицетворяется прибежищем Богу. Если обеты и дисциплины включают в себя 11 обетов для монаха, 8 обетов для карма саньяси, 6 обетов для грехастхи, главный из обетов для саньяси – это необладание, брамачария, а третий – это принцип служения. Служение – это из послушания, и смирения, и вообще служение как принцип. И следующий из долгов саньяси дха, садху – это садхана, тапас, практика. Теперь практика становится нашим обетом, нашим долгом, нашим путем. И в результате этого развивается джняна, самоотдача. Когда мы хорошо исполняем долг саньяси, в нас нарастают качества, с помощью которых мы можем закрыть наши кармические долги. Зачем следовать этому процессу? Чтобы у нас воспитались такие качества, которые бы позволили закрыть все наши кармические долги. Вот все предыдущие долги, которые были перечислены, деварина, питририна, митрарина, Риширина, Пхутарина и Нарарина. Долг перед богами, перед духами предков, перед доброжелательными дружественными существами, перед мудрецами, перед духами низшими существами и перед обществом Нара, перед человечеством, перед людьми. Вот эти все перечисленные Вишну, Самхите, 6 типов долга, они закрываются исполнением саньяс-дхармы. И очень важно осознать свою дхарму как собственный долг, который закрывает все наши долги и ведет к освобождению. Чувство долга – это дело чести садху. Это не вопрос нашего личного комфорта или не вопрос наших личных желаний. Например, вот я хочу достичь освобождения, хочу быть счастливым, я ради этого практикую уже. Это что-то более надличностное и более высокое, потому что уму доверять нельзя. Знаете об этом? Пока ты не стал безупречным садху, душе нельзя доверять. Вот сегодня у тебя есть настроение практиковать, завтра его нет. Сегодня я подобен вира-йогу-герою, а завтра вот чуть-чуть какая-то не та планета вошла в гороскоп. Я уже подобен какому-то пашу вообще, и никакого героизма не чувствую, и хочется чего-то вообще другого. Вот. А долг, он не зависит от планет, от наших настроений. Это что-то надличностное. Это что-то, что возвышает душу на более высокий уровень. И вот садху, просто исполняя саньяса-дхарму, исполняя свой долг, закрывают все эти виды долга. Все кармические долги закрываются благодаря исполнению саньяса-дхармы, своего долга. Очень важно исполнять свой долг, даже когда это трудно, сложно. Вдохновения нет, элементарно бывает, так? Но когда нет вдохновения, у садху есть воля и чувство важности исполнения своего долга. И вот когда садху исполняет свой долг, дхарма процветает. Знаки реализации приходят. Появляются благоприятные знаки. Боги нисходят на землю. Открываются священные тексты, возникают линии передачи. Вот самые тонкие мистические опыты. Ученики-миряне вдохновляются, храмы строятся. Ашамы создаются, новые люди приходят в монахи. Это признак того, что те, кто практикуют, хорошо исполняют свою саньяса-дхарму. Они могут своей дхармой благословлять других, заражать других, вдохновлять других. Потому что другие, видя силу безупречности, самодисциплины, тапаса других, вдохновляются этим, они начинают уважать. В обществе начинает уважаться дхарма. Когда карма саньяси исполняет свой долг, расцветает культура дхармы, проповедь расцветает, храмы строятся. В обществе начинает возникать понимание дхармы. Когда грихастхи исполняют свой долг, санга начинает процветать материально. Саньяси могут спокойно медитировать в ашрамах, не думая о каких-то материальных проблемах, потому что грихастха, хорошо исполняющий свой долг, он является тем, кто поддерживает три другие типа существ – саньяси, брамачари и ванапрастха. Так, сила исполнения своего долга закрывает наши кармические долги. Есть другой способ отдавать свои долги. Это более низкий способ. Например, служение в социуме, служение семье и детям, исполнение мирских желаний. То есть исполнение мирских желаний – это тоже удовлетворение мирских желаний, это отдача долгов внутренним духам, предкам и так далее. Но все это уже более низкий способ. Забота о животных и низших существах, помощь людям, гостеприимство. Все это уже мирские способы отдачи долга. И мирские способы отдачи долга, чем они ущербны? Они ущербны тем, что отдавая одни долги, мы накапливаем новые, мы их не закрываем. И это подобно вот чему. Вы должны одному банку 1 000 000 рублей. Вы берете у другого банка и отдаете, чтобы он уже закрыл кредит, чтобы проценты не шли. Но тому вы начинаете новый счет, начинаете новую кредитную историю. И вы никогда не выпутываетесь. По сути, вся наша жизнь, наша карма – это непрерывная кредитная история. Мы какие-то одни вещи отдаем, другие занимаем. Например, человек переродился, был мужчиной. Из-за привязанности к женщине его тонкое тело приобрело форму женщины. Он приобрел, родился женщиной. Родился женщиной, вырос, надо выходить замуж, надо создавать семью. Создал семью, были созданы новые долги. Долги перед душой в теле мужчины, перед теми были закрыты фактом нового рождения. Но новые долги были созданы. Появились дети, семья, связи, отношения, общество, культура. Новый долг был накоплен. Итак, способ отдачи долга через саньясу, через саньясадхарму, или если хорошо выполняется карма саньясадхарму и достигается освобождение, это наивысший способ. Кармические долги, конечно, это не концепция. От них невозможно просто так отмахнуться. Это энергия. Если бы это было только концепцией, было бы все были очень счастливы. Гуру только рассказал это, так? И сказал, все концепции пусты, иллюзорные, продукт ума, так что не переживайте. Все бы вздохнули и пошли с лекции освобожденные. Так? Все. Все достигли освобождения от кармы. Все понятно. Викальпакшая реализована. Но понимание концептуальной интерпретации, способности растворять концепции, викальпакшая, это, конечно, не освобождение. Кармические долги лежат глубже. Это энергия, глубоко спрятавшаяся в нашем механизме эго, в тонком и причинном теле. Здесь викальпакшая, растворение концепций, недостаточно. Очень часто люди пребывают в иллюзии, особенно практикующие недвойственные учения, что достаточно понять что-то, пустоту концепций, пустоту интерпретаций, и можно уже быть свободным. Вот так. Но это такое поверхностное понимание адвайт-веданты и недвойственных учений. Достаточно подвергать сомнению словообразование и смыслы, то есть выполнять самоосвобождение речи, самоосвобождение мысли, викальпакшая, и ты свободен. Так? Но карма, чтобы она растворилась и все эти долги ушли, надо гораздо глубже. Нужна мана наша и нужна васанакшая. Мана наша и васанакшая – это и есть разрушение механизма кармы и очищение этих энергий на глубинном уровне. Итак, исполнение своего долга на самом деле очень важно. Да, действительно, когда мы пребываем в недвойственном благодатном состоянии, все это исполняется само, исполняется естественно. Когда вы погружены в естественную осознанность и самоотдачу, то растворение всех долгов происходит благодаря тому, что происходит растворение эго, мануна-наша. Происходит растворение васан, васанакшая. Но это только в том случае, если вы действительно так хорошо созерцаете. Если вы действительно так хорошо полностью преданы Богу, что божественная милость сама осуществляет эти процессы. Пока этого нет, мы должны понимать механизм кармы и хорошо исполнять свой долг. Хорошо концентрироваться на исполнении своего долга. Причем независимо, вот вы вашими или в поездке. Это ничего не меняет. Много монахов, есть ли старшие или их вообще нет? Так? Ну, вы же сами дикшу получаете, с гуру связь, с прибежищем. Наедине вы или в санге? Смотрит за вами другие кто-то, когда вам при других не хочется ударить лицом в грязь, или вы наедине сами с собой? Это все неважно. Долг, он всегда с вами. Это как настоящий кшатрия, он не может быть кшатрием где-то 5 часов в день на работе, а все остальное время он шудра. Так не бывает. Если он кшатрий, там на воинской службе, он когда одевает гражданскую одежду, он остается тем же кшатрием. Его природу нельзя изменить. Одев гражданскую одежду или попав в гражданскую мирскую обстановку, он не перестает быть кшатрием. То есть основополагающие признаки и качества любого существа, они всегда остаются, потому что вы не можете изменить своей природе. Здесь быть садху, а вот здесь не быть. Если у вас укоренилась природа садху, она всегда должна быть с вами 24 часа в сутки. Обычно в душе присущи разные виды ошибочных отношений. И первое связано с тем, что есть ошибочное отношение к миру и существам как к материальным. Второе ошибочное отношение – это отношение к речи как к обычной, а не как части вот этой божественной энергии, которая связана пара, пашьянти, мадхьяма, вайкхари. Третье ошибочное отношение к уму как к обычному. И четвертое ошибочное отношение – это восприятие трех врат тела, речи, ума как отдельных друг от друга. И когда мы получаем посвящение в саньяс-дхарму и принимаем долг саньяси, то посвящение полностью со временем очищает такие четыре типа ошибочных отношений. Что еще очень важно? Очень важно, чтобы, будучи учениками, мы были тем, кого называют ученик-сосуд. Ученик-сосуд означает есть свобода от трех недостатков, шести загрязнений и пяти видов неверного понимания. Три недостатка, возможно, все вы знаете, да? Ну, кроме монахов. Все, да? Да. Что означает дырявый? Ну, невнимательность, не задерживается, невнимательность. Ну, бывает такое. Человек практикует, гуру спрашивает через там, 12 лет. А как у вас атмавичары? А, забыл. Как это можно забыть? Реальные истории из жизни. Невнимательность. Когда мы что-то упускаем. Следующий – переполненный сосуд. Что означает переполненный? Много концепций. Да, и невозможно усвоить, да? Да, неспособность усвоить. И часто усвоение учения связывают с концептуальным пониманием, а на самом деле Задача гуру – создать самскару. И вот по-настоящему в традиции ситха учение прошло, это когда самскара прошла. Отпечаток какой-то оставлен. Не так важно концептуальное, сколько самскара важна. Самскара, которая меняет направление ума. И третье – нечистый. А нечистый что значит?
Он искажает, отправляет знания, которые в него попадают. Слишком много нечистого видения.
Ну, в общем, и то, да. Это испорченная мотивация еще. Еще испорченная мотивация. Когда не с теми мотивами приходит человек, он основывается, его мотивы основываются на карме. Не на дхарме, вот в чистом виде, как она дается, а какие-то, не те мотивы. Вот так. Эгоистичные. Не те, значит, эгоистичные. Итак, невнимательность, неспособность усвоить, испорченная мотивация. Да.
А еще
да, есть еще такое четвертое тайное качество. Закрытый сосуд, да. Перевернутый вверх дном или крышка которого не откупорена, что не залить ничего, да. Это значит, нет искренности, нет связи с прибежищем, нет открытости. Ну, знаете, есть такие люди, себе на уме. Он таки на Бога так как-то так посматривает, и на прибежище он все как-то так вот с сомнением, скептично. Иногда есть такие люди, у них даже девиз такой внутренний, это лозунг Карла Маркса, знаете какой? «Все подвергай сомнению». Вот. И он как-то жизненное кредо основан на этом. Но я вам скажу сразу, этот лозунг легко разбивается. Первое, что надо подвергнуть, если следовать этому, вот эти слова сразу же. Начинаем с этого. Вот этот лозунг «подвергаем сомнения» вместе с Марксом. Раз он так нам советует, да? И делаем наоборот. Закрытый сосуд – это когда не может открыться Богу. Душа вот перед Богом как-то неискренна. Не может открыться гуру. Не может открыться милости прибежища. Милости. Для милости надо быть открытым. То есть милость, ануграха, она течет в открытое сердце. А если барьер, то как бы вроде бы и смотрю, и пою, и кланяюсь, а вот что-то вот сердце вот не открыто. И это затруднение, закрытый сосуд. Потому что милость течет только в открытый сосуд. Итак, 6 загрязнений еще мешают. Первое – самомнение. Второе – равнодушие. Третье – лень. Четвертое – рассеянность. Пятое – замкнутость. То, что вот как раз говорили. Шестое – скука. Скука означает «нет вдохновения в дхарме». Но вообще иногда скуку полезно пережить уму. Когда уму скучно, это значит, у вас идет процесс очищения. Есть только осознавание, для ума нет развлечений. И вы понимаете, как сложно уму без мирских развлечений, мирских наслаждений. Но если вы побеждаете ее, вы выходите на новый уровень, когда ваша карма, связанная с умом, очищается. Также есть 5 видов неверного понимания. Каковы они? Понимать слова, но не смысл. Понимать смысл, но не слова. Неверно понимать смысл. Неверно понимать изложение. И 5. Неверно толковать примеры. Все это 5 видов неверного понимания. Итак, ученик с качествами сосуда – это тот, кто свободен от 3 недостатков, 6 загрязнений и 5 видов неверного понимания. И когда такой ученик следует саньяса-дхарме, он считается, находится во всеоружии, чтобы воспринимать высшее учение, мокша-дхарму, учение ситхава, нутара-тантры.
4 до этого вы еще говорили, можно?
Дырявый, невнимательность.
Не, вот до этого еще, до 3 недостатков, 6 загрязнений, 5 видов мокша-дхармы, еще там 4
было. Ага, хорошо, повторяю для вас. Ошибочное отношение к миру и существам как к обычным и материальным. Ошибочное отношение к речи, как обычной. Ошибочное отношение к уму, как обычному. Ошибочное восприятие трех врат, как отделенных друг от друга. Вот все эти изъяны, которые нам присущи, они очищаются благодаря посвящениям, дикшам, инициациям. Когда вы получаете посвящение, эти посвящения на тонком уровне касаются вашего ума, вашей речи праны и вашего тела. И по мере их получения они будут все больше и больше изменяться. В идеале мы должны смотреть на мир, как на чистую землю Дататреи, Шивы, как на мандалу, нераздельную с умом, а на всех живых существ, как на женских и мужских божеств, а на все происходящее здесь, как на игру нашего центрального божества, неотделимого от нас, на все звуки, как на мантры, баджаны, песнопениях, восхваляющие Бхагавана Дататрею и Шиву. Вот наше восприятие должно полностью очиститься, можно сказать, перевернуться в этом смысле, что мы другие должны научиться по-другому воспринимать и жизнь, и себя. И затем чистое восприятие мы должны распространить на себя, в том числе на элементы тела, даже на нечистые элементы тела. Вот все это должно быть полностью очищено и преображено. Если в духе Анутара-тантры смотреть на мир из созерцательного присутствия, если атмавичара привела к созерцательному присутствию, да. Но если речь идет о практике иллюзорного тела, не из атмавичары, а из пхавы чистого видения и визуализации, и из санкальпы чистого видения, это немного другой подход. И мы совмещаем оба этих подхода. И созерцание Анутара-тантру и тантрийский подход чистого видения, визуализации.
Созерцательное присутствие начинается в тот момент, когда мы понимаем, что все проявленное находится в нашем сознании, весь мир. И насколько оно глубоко, зависит от того, насколько мы охватываем это проявленное своим сознанием.
Ну, это концептуальное объяснение. Но вообще созерцательное присутствие, это касается воззрения. Само созерцательное присутствие начинается, когда мы поняли, как помещать ум в естественное состояние. Там нет концептуальных объяснений, есть прямое видение, так можно сказать. Итак, все эти факторы, качество ученика сосуда и дикша, посвящение, принятие на себя долга, вот все это то, что очищает, меняет нашу карму. Вот тогда все наши кармические долги могут быть отданы. Видите, как много надо, чтобы победить эти кармические долги. Это не так, что пробормотав «все есть брахман» и пойдя по своим делам, мы с этим справимся. Это не так. Тело, речь и ум. Да.
То есть ошибочное понимание их как отдельно друг от друга, это что-то не одно.
Да. Например, для нас существует разделенность трех врат, поскольку три врата, трое врат, они связаны с тремя мирами, тремя измерениями – Вишва, Тайджаса и Праджня. Эти три мира для нас разные, три измерения для нас разные. Но когда мы реализовываем состояние Тури, мы видим, что состояние Тури их объединяет. Появляется единый вкус. И вот эти трое врат тоже объединяются. Так, продолжаем. Вопрос. Да. Да.
Ом. А по поводу исполнения долга. Иногда ум так говорит. Ну, сначала вдохновение, а потом исполнение долга, допустим. Ну, вот то, что вы вначале говорили, да? А вы говорите, без вдохновения надо исполнять, просто исполнять и все.
Лучше с вдохновением.
Да,
в идеале всегда с вдохновением, с благодатью. В идеале всегда. Но ведь это как, знаете, как? Вот, ну, мирской пример какой. Лучше всегда быть богатым и здоровым, но не всегда получается, так? И когда человек не богатый и нездоровый, но все равно надо идти работать, чтобы как-то жить. Так? Вот так и здесь.
Ом. Ну, он предлагает, вот, может быть, заняться вдохновением и потом уже вдохновленным исполнять долг. То есть уделить больше внимания бхаве. Да? Есть, допустим, такое цитата из книги «Гуру», что духовная практика без бхавы подобна к тому, как греться у кучи веток, когда нет огня, или плавать в пересохшей реке. И со служением у меня то же самое.
Здесь это тонкая тема. Казалось бы, логично, если начать с вдохновения и с бхавы, ну, как бы сделать ему что-то приятное такое, чтобы он был в таком возвышенном состоянии, потом только приступать к исполнению дхармы и долга. Но здесь можно хорошо попасться на удочку, когда сначала вы получаете вдохновение от дхармы, затем, когда приходят, выплывают васаны и самскары, вы получаете, стремитесь получать вдохновение, неважно каким путем уже, так? И уже не от дхармы, а от чего-то другого. И здесь вы не сможете противостоять этому, если у вас нет долга. Если у вас нет намерения даже на воле, даже без вдохновения выполнять. Вот приучиться выполнять без вдохновения, это означает жить какой-то атвой. Вот вдохновение, оно где вот? Ананда, блаженство, счастье. Это начиная уже от второй татвы и ниже, так?
Первый.
Да, фактически первой татвы. Вот ничего нет, а вот чувство долга вот тебя держит. Вот. Ты как Шива, в Шива-татве. Вот. И если вы сможете так делать, то вы не будете зависеть от вдохновения. Вы сможете управлять своим вдохновением. Вы сможете его воспитывать целенаправленно, и тогда оно придет. Но оно придет тоньше, не основанное уже на эго, которое хочет вдохновляться. Оно придет как благодать от Бога, ни от чего не будет зависим. И вот эта благодать, это вдохновение уже не покинет вас. Настоящее вдохновение непрерывно. И оно не связано с деланием, оно не связано с чем-либо. Вот такого вдохновения надо искать всегда. Это вдохновение от сахаджи-татвы. От Шива-татв, от Бога. А то вдохновение, которое зависимое, приходит, но оно как ну, не настоящее еще, от кармы зависит. И от его надо очищать, от него отрешаться. Еще вопрос, да?
Вот есть моменты, когда есть, ты в зоне комфорта, у тебя есть много энергии, бхава есть всегда. А вот...
Вы говорите, что надо выходить за зону комфорта, совершать трансгрессию. Когда вот выходишь за зону комфорта, энергия падает, и тогда бхава, вот ты ее как бы теряешь, что как бы важнее, как бы, и, наверное, какой-то баланс между трансгрессией и вот зоной комфорта и бхавой. Как лучше?
Вы должны трезво оценивать свои способности, и ваша трансгрессия не должна быть очень резкой. То есть надо выходить за зону комфорта, но в той мере, насколько вы способны ее переносить без потерь особых. Так? Если вы сильно выйдете за зону комфорта, вы можете создать проблемы себе. Например, есть практики в местах силы. Есть темный ретрит. Ну, в общем, есть много чего в духовной жизни. И они вас выводят за зону комфорта сильно. Но если вы не готовы к этому, вы можете повредить своим пранам себе. Надо постепенно это делать. Начинать с малого. В идеале вы должны расширить свою энергию и сознание, чтобы ваша зона комфорта расширилась до бесконечности, на всю Вселенную. То есть, например, вы попали на Марс, безвоздушное пространство, но проблем нет. Так, или вы попали в черную дыру внутрь, вообще никакого комфорта. Ни времени, ни пространства. А вы как сознание сохранились. Именно с этой целью, когда ученик натренировался на стадии вынашивания в естественном состоянии, в хороших условиях, атма-вичаря, ему рекомендуется посещать какие-то такие места – там рынки, нечистые какие-то шумные толпы, так? С целью практиковать в более жестких условиях созерцание, чтобы созерцание было несбиваемое. Но если раньше времени это делать, и то, что было, потеряется, так? Мы должны постепенно, постепенно.
Я правильно понял, что если ты наблюдаешь свою зону комфорта, как бы ты памятуешь зону комфорта, ты наблюдаешь за ней, созерцаешь ее, как бы все нормально. Если ты уже теряешь наблюдение за зоной комфорта, то тогда лучше притормозить. Как бы.
Вот не сама зона комфорта, а бхава, которая вот сохраняется в этой зоне. Вот. Божественные чувства, сатвик бхава и осознавание. Дататрия так говорил. Йог должен покинуть то место, где сатвик бхава не возникает. Вот начинающий йог. Так? Но напротив, сильный йог, он должен прийти туда. Для чего? Чтобы силу своей сатвы оттренировать и воспитать свое недвойственное созерцание, осознавание. Поэтому ситхи отправлялись в дикие места, на кладбища, на смашины, которые кишели духами, плотоядными дакинями, и начинали практиковать садхану. И там первое, надо расшевелить смашин. Расшевелить – это значит, я заявил, я пришел сюда, заявить о себе, чтобы духи возбудились как-то. Как-то пришли в движение. Он садится какой-то, на какое-то место, начинает читать мантры, визуализации делать. И все, вот, кто в этом месте, начинают пробовать его на вкус. Его тонкое тело. Он входит в ваджное присутствие, визуализирует себя гневным божеством, распространяет свою величественную бхаву, эманирует иллюзорные тела и начинает покорять всех этих духов. До тех пор, пока они не дадут ему клятву верности и не взмолятся о пощаде. Когда он их покорил, они начинают служить ему, поскольку они дали клятву верности, и в любой момент, когда он их зовет, они должны исполнить его обязательства. Да, самая у них такие. Иначе пять элементов начнут вредить им. И они не могут пойти против своих клятв. Клятвы, данные в тонком мире, это очень надолго, на всю жизнь. И вот так многие ситхи обретают. Это практика вираги-йогинов, который способен уже выходить за зону комфорта.